Людочка. Рассказ. Ты камнем упала, я умер под ним. Владимир Соколов. Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история лет уж 15 назад. Я никогда не видел ее, ту девушку, и уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову, звали ее Людочкой. Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный. И зачем я помню это? За 15 лет прошло столько всего, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло. Зачем же эта история? Тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце. Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте. Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редке от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой. Она росла, как вялая примороженная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо старательная и до сплошных двоек не опускалась. Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород крепко от обедов, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за 7 верст на мотоцикле. Сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц. Иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах. Так долго, что начинало ломаться. И тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки. Постоялец никак не относился к Людочке. Ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме, и только. Когда Людочка домаяла 10 классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтобы она ехала в город устраиваться, так как в деревне ей делать нечего. Они с самим мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом. Они самим налаживают переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой, и чем Бог пошлет, на старости, глядишь, и она им поможет. Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид. Сделала завивку, маникюр, она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашеная под медный самовар, отсоветовала. «Мол, волосенки у тебя мягконькие, пушистенькие, головенка будто дуванчик, от химии же волосья ломаться, сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась. Ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении. Тихая, вроде бы по-деревенски искованная, но по-крестьянски сноровистая. Она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки. Подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гаврилна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней ученицы. Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, расспрашивала маленько, пошла с нею в горкомунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера. Гаврилна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше 11 не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как родную мать. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров. «Покуль ты ученицей будешь, живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь». И, тяжело помолчав, Гаврилна добавила: «Если обрюхатишь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю. Кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь, в распогодицу ночами вою». Надо заметить, что Гаврилна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала. Жили у нее давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашеные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гаврилна напрямки без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта. Курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли. Однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего, но они постоянно воспитывали Гаврилну. На примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет. И это бы все ничего. Но девчонки не очень-то различали свое и чужое. То пирожки с тарелки подъедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят. Квартплату пока 10 раз не напомнишь платить, не торопится. Это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать. Нет, не в смысле полоть и поливать. Стали срывать, чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью 3 первых огурца с крутой навозной грядки. Огурчики те, первые, Гаврилна, как всегда, посла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз, на которую зимой натаскала в рюкзаке с конского двора. Поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому слюсаренке, разговаривала с ними, с огурчиками-то. «Но растите, растите, набирайтесь духу, детушки, потом мы вас в окрошечку, в окрошечку». А сама им водички тепленькой, под солнцем в бочке нагретой. «Вы зачем огурцы съели?» — приступила к девкам Гаврилна. — А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во какой купим. — Не надо мне во какой. Это вам надо во какой для утехи. А я берегла огурчики-то. — Для себя, эгоистка вы. — Кто-кто? Эгоистка. Ну, а вы... Оскорбленный незнакомым словом сделала последнее заключение Гаврилна. Из квартиры девиц помела. С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в божий вид. Обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. двоих наиболее толковых парней из политехнического института, даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе от того, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалиться воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их нонешнюю-то молодежь только распусти, дай им слабинку, сразу охмутают и поедут на тебе, куда им захочется. Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато. Цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику. Стригла машинкой на голода призывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик над лбом. Фасонные же стрижки училась делать на дому, подстригая под раскольников страшенных модников из поселка ВПВРЗ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хип-звезд, не беря за это никакой платы. Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, свалила на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступили жилы на икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала бонбенгом, еще мамзином. Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи примерли все до единой. «Вот она, наша работушка, вот она, красотуля-то человечья, как достается!» Поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. «Гляди, радуйся, хоть и бестолково, но все одно каким-никаким мастером сделаешься. Че тебя из деревни-то погнало?» Людочка терпела всю. И насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болезни Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку. Записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее старуху, когда она обезножится всем. С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае. Далее шла через погибающий парк ВПВРЗ, по-человечески парк вагона-паровозного депо, насаженный в 30-х годах и погубленный в 50-х. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали, и проложили. Ну, а как у нас водится, закопать трубу забыли. Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянула мыльной слизью, тиной, и поверху потекла горячая речка, кружа радужные ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые и слопнувшие корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух, и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мосток из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали. Когда перестали ходить паровозы, из здания депо заняли новые машины, тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать. Но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной пены. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье. Бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородиник, не рожавший ягод, и всюду развесистая полынь, жизнерадостные лопухи и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивала кривоствольными черемухами две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла. И, отпрянув, сажен на 10, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло. Елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка ВПВРЗ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом. Просто так от скуки обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки, и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут в парке стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят. Все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак. Но человеку без природы существовать невозможно. Животные, возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут. И коли ближней природы был парк ВПВРЗ, им и любовались, и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона. Потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм, пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные. Прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток. Горела на солнце и под луной фольга, трепыхалась рванье целлофана, иногда проносила, аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину, испустившего резиновый дух крокодила Гену, красный круг из больницы, жалко слипшийся презерватив, остатки древней деревянной кровати и много-много всякого разного добра. Как водится в настоящем уважающем себя городе и в парке ВПВРЗ, и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно, портреты одни и те же, лозунги одни и те же, потом преобразования начались. Было дело Ленина, Сталина живет и побеждает, стала Ленина, или ленинизм живет и побеждает. Была партия наш рулевой, стала слава советскому народу, народу-победителю. Результат местной идейной мысли тоже был. Трудящиеся Советского Союза, ваше будущее в ваших руках и в ногах, дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличало повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде, так важно тут именовалась железная конструкция, не появилась. Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынуто сразу 5 портретов, и сзади них обнажился, явственно проступил лозунг «Партия, ум, честь и совесть эпохи», примолкли даже железнодорожники. В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода 42-го года горят трехметровые буквы «Наша цель — коммунизм»?» Ну, такая учителька долго в поселке ВПВРЗ не продержится. Домой ее воротят или куда еще отвезут. В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк ВПВРЗ, само собой и нечистые велись. Да, все здешнего рода и производства. Пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. И мали они тут девок, и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу. Убегла физкультурница. Среди ВПВРЗшников верховодом был Артемка Мыло. Со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми ходкими ногами. Людочка сколь не пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта». Ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались, что липкие рожки из вокзальной столовой. Сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку. Так они... слипшиеся, неразъемные лежали. Да не затем приходил Артемка Мыло в дом Гавриловны, чтобы усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями. Потом стала бить по хватким рукам, но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула ВПВРЗшного атамана стрижущей машинкой. Да так неловко, что из Артемкиной потлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека. Он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами, и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман Мыло всей ВПВРЗшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать. Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась. Ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк ВПВРЗ в любой час, в любое время года, с войской улыбкой, отвечая на приветствие, шуточки и свист шпаны, да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы. Один раз атаман Мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загорожен крашеный решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка вроде входа в пещеру. и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосами, как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи, любовь, а то...» В загоне зверинцы и люди вели себя по-звериному. Какая-то черная и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала средь площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Что делать? Темноты не дождется! Терпешь у тебя есть?» «Нет у него терпежу!» — прохрипел с круга мужик, не мужик, парень, не парень. «Спали ее, детушка, принародно лиши невинности!» Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, в проволоке, за решеткой мотали друг друга, висли один на другом, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла. Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана мыло, если нападут, чтоб заступился. Но мыло измылился в этой бурлящей серой пене. Да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтобы наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлись четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицы летающую, бьющуюся в решетке особь, может, девку, может, парня. В вечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя, сорванной кожей, красно намазанным ртом, вопила, материлась: «Ады, фашисты, сиксоты, педерасты! Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов, и педерастов, сейчас!» Торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросала во след жертве чуть присмиревшее стадо. Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона. Все не теряла надежды, что атаман мыло выскользнет из тьмы, и она за ним и за его шайкой хоть в отдалении дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый подищий школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки. Она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща-танцора, но он, натренированный, видать, не отпускался, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виднелся. «Ну, чё ты, давай дружить, кроха!» Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла. «Ужас, ужас! Вот, будешь знать, как шляться, где попало!» — запела Гавриловна, когда Людочка, по укоренившейся уже привычке, рассказала ей про все свои молодые развлечения. Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря о дитяти, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня. Ни одна же шпана живет на свете. Или путного вдовца, есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года не кирпичи, чтобы их рядом складывать, да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женской ж молодость и ладность, жизни утешению да радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так хозяином считался, содержал дома и худобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельно изгодится и поселит их у себя, на кого ей, бобылки-то, дом спокидать? А они, глядишь, на старости лет и я доглядят, ноги-то вон они совсем ходить перестают. А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение. Пошоркают с мужчина об женщину, женщина об мужчину, разгорячатся, и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталось. Все мои танцы в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были. Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, и считала, что ей очень повезло иметь такого наставника и старшего друга. Не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии, сказывают, вон чего делается. Садом, разврат, и условия плохие, воды часто не бывает. На газовую плиту и на стиральную машину очереди. Захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают. Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила. И не в тягость ей было содержать в полной санитарной чистоте дом, а в удовольствии. Зато если замуж Бог даст, выйдет... Все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет. Не досыпала, правда, Людочка. Голову иногда кружила, и кровь носом шла. Но она ваткой нос заткнет, полежит на спине, и все в порядке. Не цаца какая, чтоб по больницам шляться. Да и носик у нее маленький, аккуратненький. Из него и кровь-то вытекает всего ничего. Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозванию Стрекач. Более о нем и сообщить нечего. Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкозадого жука, летающего по древесной рухляди, и что-то там, и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в ПВРЗшном поселке урожденного стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающие порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные. Порочный. С раннего детства задроченный. Он в раннем же детстве занялся разбоем. В школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шансовый инструмент, вроде резинок, шариковых ручек, значков, Особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блескучей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы, стрякач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было. Малое население поселка приносило ему, как хану дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе стрякач совершил и первое преступление. В драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — 3 года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрякач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растаптывал скарб, рвал постели, мочился в банке с крупой и мукой. Если была охота, оправлялся среди избы, рисовал черепы и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже и стоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записку ласковую. «Миленький гость, пей, ешь, отдыхай, только ради Бога ничего не поджигай». В благословенных добычливых местах стрякач прожировал почти всю зиму. Но в конце концов его все же взяли, и 3 условных года обратились в 3 года тюремных. С тех пор и обретался герой поселка ВПВРЗ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени пребывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск. Здешняя шпана гужом тогда ходила за стрякачом, набирала с ума разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ощипывал свою команду то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играй. Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка ВПВРЗ. В тот летний вечер стрякач свободный отдел сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине плахи. Рукава красной с ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястья, изброжденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки. Модерновые электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях, в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи, на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкой зернице цепочки, излаженной под золото. Нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии, одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, где-то недавно занятый, то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали фрак из бурьяна и, ощипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом мыло, ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучие, внушающие трепет изречения: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера наливайка». Стрякач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток другой и передавал ее услужливым корешкам. «Бабу бы, бабу хочу!» Тоскливо баловался словами стрякач и время от времени скроготал зубами так, будто не порченные зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника. И, сжигаемый неуемной страстью, он крошил каменья аж дым из рота. Парни таращились на такого редкостного человека и успокаивали его. «Будет тебе, баба, будет, не психуй. Вот массы станцев повалит, мы тебе цыпушек наймам, сколько захочешь, только вино все не выпивай». «Шето вино, шето гроши, шето жизнь!» Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатал голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он, и, понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время. «А вот и хорошим девочкам идет он, чего-то нам несет», — встряхнулся стрекач. «Это Людка, ее трогать не надо», — потупился Артемка мыло. «А что, он больной или селка?» «Больной, больной». «А нам все равно, а нам все равно, хоть больной, хоть какой, нам хоть ишачку». Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. «Куда спешишь, дорогая? Подожди, не спеши, познакомиться разреши». Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее. «Хорошо, что сопротивляешься, дорогая. Это дядя любит, от этого дядя звереет. Не вертись, сядь, фря!» Людочка не садилась. «Какая я вам фря? Я Люда, да отпустите же вы меня!»
«Это правда, Люда, здешняя, мы ее знаем».
«Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой синей блюдечко!» Будто не слыша корешей, пропел стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. «Ты понимаешь, дядя хочет, и чему тебя в школе учили?»
«Ничего я, ничего,
ты скажи, — хохотнул стрекач, — она брезговат. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто?»
Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку.
«Походи, походи, не спеши, дорогая, не спеши!»
Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю.
«Не кудахтай, курица!» С треском рванул на ней платье.
Людочка все время пыталась крикнуть, но из ее рта вырывалось только «Усу, усу, усу!» И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей, казалось, взвизгнула на весь белый свет.
«О, любовь!» — качнул Артемка мыло кудрявой головой за скамью. «С песнопением!» Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули. «Мы поглядим?»
«Глядите мне, чё?» — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.
«Да не вертись ты, паскуда!» — раздалось из бурьяна. «Но куда ты, куда? Там же горячая вода! Ты уймешься!»
Стрекач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян. Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть. Захлестнуло дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой, горло, схваченное спазмом, дернулось. Стрекача подбросило. Выскочив с кустов, продираясь по бурьяну, он щелчком сбивал с фрака, с нарядной рубашки что-то и исступленно лаялся.
«Ах, курва, обливала весь фрак, вокзальным винегретом завесила!»
Сделав кромыслом руки, глянул вниз и застонал.
«Ишкары, шкары!»
Попробовала гладить штаны. заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.
— Не, мы наших дождем, станцев мы, — залепетали парни.
Стрекач бросился на них. Кровение рубахи скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренный.
«Эш, те фраера, запачкаться боитесь?» — свистел он в дроватые зубы. «Меня под лафет, сами под буфет не выйдет, не выйдет, дорогуши. Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде?»
Стрекач затолкал парней за скамейку в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил: «И не кексовать». Людочка, слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты между приступами рвоты, чихала и все чего-то искала, искала, собирала рванье на груди. Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее скомканную и изорванную, Артемка мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо, а она: «Мыло, мыло, мыло!» Вырвавшись из грязных цепких зарослей, Людочка помчалась напролом через объеденный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить: «Мыло, мыло!» Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гаврилны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание. Очнулась девушка на старом диване, на своей постели, и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку клеенка. Гавриловна бережливая хозяйка. «Очнулась, вот и хорошо, вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькая, смой с души горькая. Попей, попей, не дрожи», — миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна. Людочка сперва жадно с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой. «Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее из носу не знает. И родится баба не под нож, а под совсем другое. Ну, сорвали пломбу, подумаешь, эк и беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут. Тьфу, нонче на эти дела. А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы-то накручу, ох, накручу. И ты тоже хороша. Сколько я тебе говорила, не ходи вечерами парком, не ходи. Там одни лохудры, да шпанят-то бунятся. Так нет, не слушаешься старших-то. Я к маме хочу».
«К маме? Так поезжай, золотко мое, утром и поезжай, хоть на день, хоть на два, я заведующий доложу и уберусь за тебя в парикмахерской. Ты ж убираешься? Вон у нас что в твоей светлице, уберусь, хоть на раскоряку, да ползу вишо».
В родной деревне Вычуган осталось целых два дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то давно еще пелось тут: «Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «Вычугане мы живем, не работаем, но пьем». Вся деревня, задохнувшаяся в дикорости, с едва натоптанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с развальными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще деревенские березы чахли, и липы чахли, и смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснила, спустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье, что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись. Изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы да козы. Яблонька эта оказалась сама собой, ободралась, облезла, как нищенка. Одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась. В то лет, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки, крупные да румяные, налились на ногом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки, не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да, сейчас все не к добру!» — поддакивали ей. А яблоки перли, листву с собою совсем задушили, кору сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый плоский ствол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньки еще одной. «Эдк вот», — пророчил Вычуганиха, — «одиного сереть троси и кол вобьют, и помянуть ее нечистой силой изведенную некому будет». Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело, забыв, с какого плеча начинали креститься. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить. «Недостойный, поди-ка», — лепетали они, — «материмся, выпивам, а мужичились без убитых на войне, да по тюрьмам загинувших мужиков. Все мы грязные твари, веры в него недостойны, но надо стремиться», — наставляла строгая Вычуганиха. Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющиеся по-нездешнему шпроты. На голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, туда же за бабьем, в суеверность впавшим, хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и за трещину схлопотала. Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать и мачехи, и следом солнечно зацветшей купавой, курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов, провисшим выменем «Алена, корова на привязи». Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Алена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Алену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала. Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепы и оплота деревеньки Вычуган, самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза. Свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол. Посидели, выпили, поговорили. Поди-ка, Вычуганиха была последней из рода Вычуган, основателей села. Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу. «О, Господи, вон кто к нам пожаловал! Вон кого кот навораживал!» Косо бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала. «Я еще утрись обратила внимание. Валится и валится на шестах головни, гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут Эван что? Че притолку-то подпираешь? Проходи, чай не в чужой дом явился». Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но проницательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои 45 лет, мать сходу уяснила, с Людочкой стряслась беда. Бледное лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят во взгляде безразличия. Потому как Людочка стремительно жала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с ней случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна, и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед-то, напасти впереди, ох-охонюшки! Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла, на роду бабьем даже, как бы записано, терпи. Мать не от суровости характера, а от страдавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу. Пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабой русской, и своего добра достаточно донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой или Богом определены. Она в голодные и холодные годы с мужиком пьяницей худо-бедно подняла, вырастила дитя. Надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших сохранить. «Ты на выходной, аль как? Чё? Да-да, вот хорошо». А я, как знала, сметаны подкопила, яиц. Яйца наши не то, что ваши, городские, желток у них, будто солнышко. А сам меду накачал. Мать качнула головой и смеялась. Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили. Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу...
Она убрала улыбку с губ, сморщила отекшее синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато.
Надумала вот на исходе четвертого десятка. Тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит, а это продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем.
Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином. Может, дочери стеснялась. Но, скорее всего, в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски, если бросит мужик, так меньше плакать.
«Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так».
«Ну, так, 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 на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть 105 дадут на шифер, на стекла? Да кто даст? Кому он этот дом нужен? Деревня эта Богова кому нужна?»
По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в речную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом среди зеленой пустыни, который вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек, накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничьей с центральной усадьбы.
Ох, 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 что с нами-то будет? Кому от этого разора польза? — выпросила мать пространство, и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненным фартуком.
«Ну, я достираю, а ты Алену подай, дров принеси. Сам-то после смены на доме колотится, поздно приедет. Голодехонький работник».
В голосе матери проскользнуло что-то даже похожее на ласку. «Похлебку мы сварим, капусты прошлогодние из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уж не ходок, а ты слазь. Там самим в сусеке под опрокинутой бочкой лагуха с брагой припрятана. От помощи осталось маленько. Может, и выпьете с устатку?»
«Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь».
«Вот хорошо, вот хорошо», — напевно начала мать, думая о чем-то своем.
«Че ж ты стричь-то?» — спохватилась она.
«Ладно, научишься, когда не то. Не боги, как говорится, горшки обжигают». Все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя.
«А что пить не научилась, ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и развращение. Это она нашу деревню надсаженную доконала. Пагуба это...»
И опять погружаясь в себя, словно бы сосна уже добавила, «так, видно, Богу было угодно».
Все теперь о Боге вспомнили. Все с пованием, с жалобами к нему, как в сельсовет.
Начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов, повисли в пустоте, пылью осели на стены. Мать не слушала и не слышала ее.
И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли, продолжаются там, в нарядном заречье, и слышит ее там, да отозваться некому. Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку. Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчиме. Как он трудно, однако азартно врастал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощ друг от друга. Беспомощен был на пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком. воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник. Барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо и мал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали сток, управлялись наверху. Отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды шип навильником сверху Людочку. Она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы, и от жути ее охватившей подхихикнула ему. Дометывали они последний сток на берегу реки вдвоем. Мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать сток и, как умели, обвязали его вверх сплетенными прутьями от ветра, отчим махнул рукой на обмысок. «Ступай туда, а я очишу сток». Людочка купалась в родной реке, смывала себя осенную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметавшим добротного едового сена. Корм корови — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму. Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидала картину. Отчим, будто дед-садовец, булькался наотмели. Молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги. Мужик, сбитый, сидеющий со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал в припрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавелого нутра мало ей знакомого человека. Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства. Оно, детство, настигло или настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни. Сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит. Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще-то она не была дурой. Она в уединенности своей ого-го, как умела сама с собой разговаривать. Но выступит на свет, на люди, и робеет. Становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата... И двойка тебе, да еще и назидание во след. Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь и справишь, мне двоечники в отчете не надобны. Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги, переодевалась дома в сухое легкое платье, со смехом рассказывала матери о том, как отчим купается. Да где ж ему было купанию-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранным, доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо, спохватившись, мать постражала и, словно кому-то доказывая, продолжала. Но человек он порядочный, может, и добрый. С тех самых пор, с купания отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось, побежать бы в леспромхоз за 7 верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, пожалеет. Я уеду с утренней электричкой, ты не возражаешь? Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу. Ну, что ж, коли надо, так... Ха! Быстро-то как! Удивилась Гаврилна. Что, у родителей-то тесно? Они к переезду готовятся. К переезду? Тогда, конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь. Чем родители порадовали? Да вот. Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из 4 неизносчивых ниток эта веревочка. 2 коричневые из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и 2 шелковистые белые. Конец каната, когда-то выменили в Ичугане на туристском катере. Расплели и веревок на всю деревню понаделали крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка. Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, подчинялась и зыбала ногой люльку с ребенком. А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою, баюшки бою, баюшки бою, не ложись на краю, а ты все ревешь. Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору, ты с испугу зальешь спущенного. Чего плачешь-то? Сказала Гаврилна. Маму жалко. А, маму, меня вот пожалеть некому. Гаврилна помолчала и другим уж голосом повела. Ты вот чё, девонька, стал быть, Артемку банное мыло-то забрали. И сцарапал ты его шибко, примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое, от стрекача были, упредили, если ты пикнешь, где тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят. Долго и тягостно молчали в доме Гавриловны. Наконец Гаврилна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то пьяно шатаясь ходила в присядку, поплясывала изношенное сердце. — У меня ведь и всех благ свой угол. Я за него жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санатории морские, либо в провилактории трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием «Как его саквояж» и по деревням родимым в шеи обирать. Сколько я чесоткой маялась, лишаев до волосяных стригунков навидалась, чтоб копейкой это разжиться, на избу накопить». Стыдно признаться и грех утаить. Хоть колон разбавляла. Я ведь по тюрьмам стригла. На легкую-то работу в дамский зал. Меня уж перед пенсией перевели. Хорошо, хорошо.
Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала. И все слушала, слушала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то. «Временно, временно, хорошая моя! Бандюга этот Долгнин гуляет, утомляться он на воле быстро. Он засядет, а я тебя и созову обратно». Гаврилна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипнула. «Господи, да чего ж это добрым людям покою счастья нету? Зачем они вечно в тревоге и в переживании? Будет ли им хоть какое послабление?» Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды, по весне, к Пасхе, что ли, словом, по какому-то большому весеннему празднику, она белила печь, мыла окна, соскоблила, вытерла, и вот когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, она не убежала домой, решив довести работу до конца, и простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось в районной больнице. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре на всех ветрах, сквозняках с воспалением-то легких. Ночью, длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня с иссохшимися бинтами на голове, и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю. Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке. У него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру. Молодая и скурчавленная, как барашек, с легоньким, пока еще золотом в ушах и на перстах, девица, за 2 года с трудом научившаяся в районном медучилище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, эдакое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась. «Ну, что там у вас?» И брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чири-чири, лезут со всяким пустяками», — последовало заключение. Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там, в неприспособленном для сложных операций месте, вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно. От гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную, неотмолимую смерть. Он уже организировал, когда его из переполненной палаты по просьбе больных переместили в коридор за печку. Сердце парня работало учащенными мощными толчками. Легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык и издавали один и тот же звук. Псых, 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 будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом. Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего вроде человеческом, она приложила ладошку к лицу парня. Голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух. Разлепив ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие, различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «усу, усу, усу». Издревле ей доставшимся женским чутьем, она угадала, что он пытается сказать ей «спасибо». В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе, чтоб его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, — подумала Людочка, — про кого по радио читали, мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку или недокурив последнюю папироску или что-то в этом роде, уходили парни в бой, а тут вот на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных, идей причастных, оборотов, она все же проникла с жалостью к тем, про кого говорилось в стихе, то есть к рано ушедшим на кровавый бой. Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, родных-то у него нету. Людочка принесла что-то похожее на табуретку с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его за руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее. Губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы. Так с 5-го на 10-й что-то похватало от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих. «Боже праведный, Боже преславный, раба Твоего прости и согрешения вольные и невольные, огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли». Парень слабо шевельнул пальцами, он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее, строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночных альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца». «Отговорила роща золотая, любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе, и долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил. А еще скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное, чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить». Чего только Людочка не городила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтобы только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти. Но вот она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала. Встряхнулась она от слабого стона, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце, и подумала, может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе. Не для того он плачет, чтоб было облегчение.
Плачет он по другой причине, совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее, смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас, вот, умирая на больничной койке, за облупившейся грязной печкой, совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему. Отчего так суетно, милостиво, льстиво сочувствующие люди возле покидающего мир человека? От того, что они-то живые остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит, и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого. Точнее, они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаянием, выражающим горе, не скрыться им от самого проницательного взора, взора умирающего, в котором сейчас вот на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной. Предают, предают его живые, и не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтобы самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет. Может, и потом за многими делами не заметит она их, забудет о них или продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему. Парень последним непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся. Он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал. Согласие быть с ним до конца, может, умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо. Вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни. В нем, почти умершем, выявился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению. Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на этот неслыханный подвиг. На отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да, не декабристка она. Да и где они ныне, декабристки-то, в очередях за вино? Рука парня свесилась с кровати. Рот жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал. И глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно. Медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья. Людочка, ровно бы увлеченная в нехорошем тайном поступке, постояла, одернула халатик и, крадучись, пробралась к своей койке, накрылась головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила «Отмучился Горюн», как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрац и койку. С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека. Теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, лукавого людского сочувствия. Пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда? Зачем? Ведь если бы вправду была в ней готовность до конца остаться с умирающим, принять за него муку, как в старину,
Может, и в самом деле выявились бы в нем неведомые силы. Ну, даже и не свершись чудо, не воскресне умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя до последнего вздоха, сделала бы прежде всего ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам. О, теперь она понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках к цепям прикованные герои. Конечно же, они сами были творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить страдания, да хотя бы те же барыньки-декабристки. Но по делу, если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку или обиду глаза друг дружке выцарапывают. Мужика, пусть хоть и бригадира, даже и председателя, таким матом обложат, что... Людочка неожиданно подумала об отчиме. Вот он, небось, из таких, из сильных. Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время их, деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни молодецкие, весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уж можно мять и тискать. А те городские на танцплощадке, разве они не столкнуты со скамейки под ноги на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то лучше их, чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы, и нечего. Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтобы саранапалы не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, а кругой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась. Ходила и ходила, вот во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку. «Вы чего?» «Да ничего, насчет картошки дров поджарить соображаем». «Эш, какие разохотились! А че? Теперь все равно, пломба сорвата!» Как говорил Набайт, мышь ловко наготове. Знаем, ай, мыша, выпившие молодцы ВПВРЗшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство стрекача по самый корень. «Чем тебя породил? Я тем тебя и убью», — вспомнила она хохму из чего-то школьного сочинения. О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала по работе о подобном поступке одной отчаянной женщины, и чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освещали куличи на Пасху. Такое столпотворение, что она и не пошла. Хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить в храм. Но та ей напрямки бухнула, мол, достойным веры в Бога надо быть. Мол, не комсомольский от тебя стройотряд. Не бардак под названием «Десант на колесах», пусть, мол, мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в память поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам его страдальческим будут они обе богохулки. Жаль, нету вашего вождя. «Такой видный кавалер, жаль!» — повторила она вслух и погромче сказала в темноту. «А ну, отваливайте, мальчики, хватит! Одно платье порвали, плащик испортили. Пойду в ношные переоденусь. Не из богачей я, уборщицей тружусь. Дуй! Да смотри, любовь и измена — вещи несовместимые, как эти гении злодейства. Ишь ты, грамотный какой! Отличник, небось! Все и всегда делаю на пять, не хуже стрекача. Испытаешь мои способности, похвалишь, а ты мои».
Людочка переоделась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврике возле дивана. Придвинула был листок бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку. Нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав по бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне, «Пока!», вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошики, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долг закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоего пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль. Да тут же и другая мысль перебила первую. «Там в лесу-то стрекач на стрекаче, и все с усами». В парке она отыскала давно уж ею запримеченный тополь с корявым суком над тропинкой. Захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец. Все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое. Варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и скутать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла. В ее деревне лет уж 10 лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала пить, материться. Ну да пожила бы дальше на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы. Людочка взобралась на клыком торчащие из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный, но недостойно же!» И перескочила на тех, кто ближе. «Гавриловна, мама, отчим, как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите. И ты, Господи, прости меня, хоть я и недостойна. Я даже не знаю, есть ли ты. Если есть, прости. Все равно я значок комсомольский потерял. Никто и не спрашивал про значок-то. Никто и ни про что не спрашивал. Никому до меня нет дела». Она была, как и все замкнутые люди, решительная в себе, способная на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут с петлей на шее она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого подмытого берега бросилась в омут, безбрежный и бездонный. Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре. Она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтобы освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать,
Ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь. Такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась.
Но сердце быстро устало, ослабело, давай свертываться, стихать, уменьшаться. И когда сделалось орешек величиной, покатилось вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту. И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа, да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа.
«Ну чё она, сучка, туфтит? Динамо крутит, чё ли? Я из этой штучки».
Один из парней, томившихся в парке ВПВРЗ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами редку тополей.
«Когти рвем, когти! Она...»
Разведчик мчался прыжками от тополей, от света.
Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еще дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петли туда-сюда, то задом, то передом, поворачивающуюся. Язык во какой вывалился, и с ног с голых что-то капало.
«Ну, дает, тахали кореши, но сделала козла, ох, падла, была б живая, я б ей показал, как вешаться».
«Это ж надо в петлю, из-за чего?»
«Надо стрекача предупредить, грозился же».
«Ага, обязательно, костистый зверь задерет».
«По последней, братва, по последней, выпьем, братцы, удалую за помин ее души».
«Последний у нашего участкового, жена, поехали, поехали, пока нас не забрали».
«Эх, идиотина, жить так замечательно в нашей юной чудесной стране».
Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились. Там, как и сбудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей. Объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет. Чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, унынье на живых людей наводить? На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков, Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывало бугор живота концами шали, грело его ладонями, шел дождь, она береглась. Но, забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю, и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносила вой ночного зверя или потайной лишачьей птицы выпь.
«Дочка! Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки. После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подтекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка, и завопила: «У, дочка!» Муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, в очень несмятой форме, Людочка вышла как живая. Даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную, застенчивую улыбку. За дочку держала!» — высказывалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. «Все напополам! Каждую крошечку напополам, замуж собиралась выдать, дом переписать. Да, голубонька-то моя сизокрылая, да, ласточка-то моя, Косачка, что ж ты натворила, что ж ты с собой сделала? Мать уже в голос не плакала. Видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, непрекаянные слезы, переполнившие никем еще неизмеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и неранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшений, проступала мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, почивать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми глазницами, сложив руки на животе, она лежала в горнице, совсем выгоревшаяся, выплакавшаяся и вроде как бы не живая. Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла «Извините» и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по стулу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила. Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, булькнул. «Я пойду покурю». И, накинув на себя балоньевую куртку, связанную воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящуюся трубу кочегарки ВПВРЗ и двинулся по направлению к парку. Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека-стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтобы уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу. Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье парень, не парень, мужик, не мужик, в малиновой рубахе, с браслетами, часами и кольцами на руках, с крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке, связанном воротником, словно пробитый по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед нескрушимой бетонной скамьей. «Чё тебе, мужик?» «Поглядеть вот на тебя пришел». «Погляди и отвали, я за погляд плату не беру». «Так, значит, ты и есть пахан-стрекач». «Допустим, штаны спусть». «Ишь ты, еще и поэт, прибаучник». Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи стрекача крестик, бросил его в заросли. «Этот хоть не погань, обсосок, Бог хоть не лапайте, людям оставьте». «Ты, фраер, да я тебе обрезание сделаю по-арабски», — стрекач сунул руку в карман. Вся компания ВПВРЗшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.
«Да ты еще и ножишком балуешься»,
— скривил губы отчим Людочки. Неуловимо молниеносно перехватив руку стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы. Тут же, не дав опомниться стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пнуть мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и, как персидскую царевну, швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул стрекач оголившимся животом и исчирканным красными полосами,
Раз он симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые или, может, и серебряные заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту серебристые крючки. Пулью сверкнув, разлетались пуговицы по сторонам. Одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов. Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так и его было бы не расслышать. Вороны взлетели. Собачонки бродячие из парка ВПВРЗ прянули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза. Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь. ВПВРЗ-шная кодла, шестерки стрекача заступили дорогу мужику. Он уперся в них взглядом. Парни ВПВРЗ-шники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую не расступись, мужик этот запросто стопчет. Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью. Этот давно уж ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистый, как бы даже поигрывающий по звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию, раздавшийся в груди. От того, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко, вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящийся не в сознании, а за пределами его, в том месте, где от пещерных людей доставшиеся, сквозь дремучие века прошедшие, клокотало все сокрушающие жалости, не знающие бешенства. Доносилось из утробы, из-под набрякших неандертальских бугров у лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими. Пакостные мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир, или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рисковые предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению. Сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, житуха, ох, какая нефартовая, ох, какая суровая, и, пожалуй, что пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы, меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж тогда, здрасте, тогда под крыло такого вот пахана. Парни занялись спешным делом. Трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся вызывать скорую,
кто-то в старый барак с двумя-тремя еще незабитыми окнами, где обретались отверженные обществом спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном художестве сыночка родимого, кажется, совсем уж отгостившего под крышей родного барака. Славный бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового стрекача, ими же порожденного и взращенного. Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг. И по закоренелой привычке жить на страже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропою, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим непознанная злая сила высоко его подбросила. Он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня, похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо для себя молвил: «Что ж ты не обломился, когда надо?» И с внезапным неистовством, со все еще не остывшим бешенством, искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, из-под лобья наблюдая, как по исковерканному, качковатому парку ковылялась, ощупью пробиралась к канаве машины скорой помощи. Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое, текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду. С сожалением оторвал взгляд от бутылки, переборол себя, заметно это было, и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке. В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена, шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, подождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взяться за поддержку и забраться на высокую железную ступеньку. Место и в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница? Мать Людочки всегда чуяла в самом затаенную ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней, да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет. Хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын, и как дочка, и как внук, и как внучка. Оно скрипит нас, на плаву жизни удержит. А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, прости, если можешь. Я зла никому не делала, и ее погубила не со зла, а прости, прости, прости. Мать Людочки не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами, но сам вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбуру не выходил. И она не смело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему. И показалось ей, или на самом деле так было, он приотпустил плечо, чтобы ловче и покойнее было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, согрел. У местного отделения УВД так и не досталось сил и возможности расколоть Артемку Мэйла. С еще одним строгим предупреждением был он отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка Мэйла в училище связи, но не в то, где ПТУшники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же, не иначе, Артемка Мэйла скоро женился, и у него по-стахановски, быстрее всех в поселке, через 4 всего месяца после свадьбы, народилось кучерявое дитё, улыбчивое и веселое. На крестинах отец Артемки Мэйла, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже из папина мозговать не сумеет, с какого конца на столб залазить не сообразит. На 4-й полосе местной газеты в конце квартала появилась заметка о состоянии морали в городе. И было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось 3 убийства, 105 квартирных краж, 15 налетов на прохожих с целью снимания одежды. Была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений. С особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего только 8, угонов транспорта 32, налетов на даче 11. Да, конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано. Однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 1,07%. Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось 2 года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставивший после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц беспричинно, попросту говоря, с дуру, наложивших на себя руки. 1987 год.